За Морщихиным, словно очнувшись, заговорили остальные, принялись хвалить Лосева, одобрять его решение, доказывали, что ни в коем случае нельзя было разрешать ночную акцию, получилось бы некрасиво. Так поступают те, у кого совесть нечиста. Всех занимала прежде всего схватка с Пашковым, ощущение победы, как будто у Лосева имелся определенный план, согласно которому Лосев и действовал столь уверенно и бесстрашно. Директор леспромхоза с чувством пожал ему руку. Внезапное почтение, даже восхищение, окружило Лосева. Он и сам ощутил приятность своей безрассудности. Впрочем, не только безрассудности, но еще и прелесть новой власти, никому здесь пока не известной, не видной, и от этого особо сладостной. Тут же он заказал Москву. Разговор с Орешниковым. Тот в прошлом году проездом осмотрел место, выбранное для филиала. К Орешникову-то и боялся подступиться Уваров. Обращаться к Орешникову через голову Уварова было не положено. Лосев делал тот шаг, после которого отступать было некуда, и, сделав этот шаг, испытал облегчение. Глава 22. Никогда еще время в этом кабинете не двигалось так медленно. Оно растягивалось, разрывалось на мелкие события, а в промежутках останавливалось. Пашков не звонил. Люди входили, выходили, произносили слова, приносили бумаги, уносили бумаги. Время же не шло. Оно застряло в этих стенах ни туда, ни сюда, словно бы пробка образовалась. И все люди вокруг Лосева словно бы с трудом продвигались сквозь плотную толщу, так замедленно были их движения, их слова. Как и большинство людей, Лосев не задумывался над природой времени. С годами ему все больше не хватало времени, а ощущал он это не как нехватку его, а как обилие дел, все большую занятость. Иногда ему начинало казаться, что время несколько замедляло ход, иногда что убыстряло, иногда оно просто куда-то исчезало. Обнаруживалась недостача нескольких часов, а то и дней. Зависело ли это от него самого, и можно ли было повлиять на время своей жизни, то есть как-то увеличить его, этого он не знал. Время было для него вместилищем всяких дел, а не временем его собственной жизни. Он никогда не вникал в эти вопросы. Все это было философствование, бесплодное умствование, которое ничего не в состоянии было изменить, ничем помочь. Мудри, не мудри, работы от этого ни на грош не продвинется. В их прежнем доме, в кухне, над длинным некрашенным столом тикали цветастые ходики с подвязанной гирей в виде медного цилиндра, из которого он как-то извлек целую кучу свинцовой дроби, дивные гладкие шарики графитового блеска, мягко плющимые под утюгом. Его высекли. На цилиндр потом подвешивали гайки, болты. Стоило их чуть приподнять, и стук маятника смягчался и утихал. Время соединилось с него с тяжестью, его можно было взвесить, время было ощутимо, оно словно состояло из тяжелых дробинок. Он не умел оторваться от сиюминутности, отстраниться, представить, как происходящее будет выглядеть через год-другой, и сейчас впервые ощутил свою ограниченность. К нему обращались как к победителю. Журавлев гордился им. Никто не догадывался, что вскоре все может обернуться скандалом. Последняя фразочка Пашкова не выходила у Лосева из головы. Пашков был не из тех, кто легко сдается. Он что-нибудь попытается предпринять. Хоть что. Кому-нибудь доложит, постарается Уварова разыскать и преподнесет ему все переиначив. При мысли об Уварове победное ощущение померкло. «Вас, товарищ Лось, еще не утвердили и не оформили, и все может приостановиться, а то и вовсе рано пташечка запела. Пока что без резких движений следовал бы обойтись, потерпеть, не высовываться, как бы не лопнуло». Мысль об этом угнетала Лосева. «Что затевает Пашков? Разумеется, Морщихин побежал звонить от себя Пашкову, выясняет, как быть, спешит выведать, понять, в чем тут секрет, сориентироваться. В любом случае, Пашков для него человек нужный, такую заручку в области куда как полезно иметь. С Орешниковым поговорить не удалось. Помощник выслушал, сказал, что доложит, и в случае надобности сам соединит его с Корнеем Корнеевичем, а Пашков не звонил. Прошел час, прошло еще 10 минут, Пашков не звонил. Обостренным своим чутьем Лосев ощущал растущее вокруг напряжение. Возможно, оно исходило от него самого и действовало на людей. Все чего-то ждали. Где-то там, в своем кабинете, Пашков наверняка сидел и ждал, когда Лосев не вытерпит и позвонит. Несколько раз Лосев брался за трубку и клал ее назад. Он не знал, как выждать этот час и избавиться от неведения, что бы там ни было. Но узнать нет хуже, чем ждать. Переборов себя, он отправился наискосок через дорогу в райвоенкомат. На улице, оказывается, шел дождь, сильный, шумный, город наполнился плеском. Звенели крыши, барабанило на площади, по фанерной обшивке трибуны, разрисованы под мрамор, на тротуарах быстро росли лужи. Тротуары были только что заасфальтированы, без наклона наружу, так что вода застаивалась у стен, и люди бежали по мостовой. Мокрые пятна расползались по стенам. Дождь был как обличитель. Он влезал во все щели, выискивал вмятины, на все указывал, напоминал. Надвигалась осень с ее извечными протечками, неготовностью отопления, жалобами, которые посыпятся, сколько бы к ней ни готовился. Лосев подумал об этом с тоской, как думал каждый год. Но, может быть, все это будут уже не его заботы, не его. На другой стороне улицы Лосев увидел начальника ремонтно-дорожной конторы Ивашкевича, окликнул его. Пока Лосев отчитывал за асфальтные работы, Ивашкевич ежился от дождя, приводил фантастические отговорки, которые проверить было невозможно. Единственное, чем Лосев мог его наказать, это держать под дождем, и он делал это без пощады. Военком был в тире, в полном одиночестве военком стрелял из пистолета. «Кого стреляешь?» — спросил Лосев. «Разнообразную мерзость жизни, например, хапук, взяточников, доносчиков, блатников, истребил, патронов мало. Ты мне город не опустоши. Хочешь, отведешь душу и стрессом меньше, рекомендую». Он протянул Лосеву пистолет. Теплая рубчатая рукоять пистолета удобно легла в ладонь. Сквозь сизо задымленную даль тира смотрели черные зрачки мишени. Поигрывая приятной тяжестью пистолета, Лосев рассказывал военкому про подготовленный взрыв, попросил связаться с военными, выяснить обстановку. Военком согласно кивнул. Бритая голова его посверкивала, массивная, шершавая, как абразивный камень. «Хорошо, что решился», — сказал военком. «Силу надо применить, силу. Раз есть что взорвать, сломать не удержишь, у нас обожают». Лосев прицелился, выстрелил и, не глядя на мишень, приставил дуло себе к виску. Прикрыл глаза. «Не балуй», — сказал военком. «У меня неприятности будут, зато у меня кончится». Палец Лосева лежал на спусковом крючке. Легкость нажатия притягивала точно магнит. Было странно, что ничтожное движение могло прервать разгар жизни. С трудом он оторвал от себя пистолет, положил на барьер. С помощью пистолета все решить просто. Военным хорошо, приказано, и никаких рассуждений. Он вспомнил ясность солдатской своей службы. Вздохнул. Военком не задавал лишних вопросов. Ему достаточно было понять, что Лосев нуждается в помощи, и, поняв это, он стал действовать, названивал каким-то каналом своей спецсвязи, искал знакомых однополчан.